либо-либо.
Наушники. Раз-раз. Лицом-лицом. Нация грибов.
Раз-раз-раз. Есть.
Ой-ой. Я что-то нажала, еще сломалась. Почему мы так боимся? Ты боишься неудачи?
Я боюсь неудачи.
А неудачи боятся тебя?
Сомнительно.
Но окей.
Да.
Ладно, привет всем.
Всем привет. Меня зовут Маша Карнович Уло.
Меня зовут Ксукса Красильникова. Это подкаст «Никакого правильно» в студии «Либо-либо». Сегодня мы все и вся российского подкастинга, то есть либо все, либо вся. Называйте, как хотите.
Вот так вот скромненько мы начинаем этот эпизод.
Хотя, казалось бы, с чего бы?
С чего бы, действительно, нам быть такими самоуверенными.
Да.
Хотя мы не они.
С учетом того, что эпизод сегодняшний у нас про неудачи. Они же провалы. Они же...
Фиаско.
Они же кают.
Кают-компания. А это каюк.
Они же каюк.
Капут.
Полная труба. Как поет группа «Самое большое простое число»? Труба, край и вилы.
Труба, край и вилы.
Очень хорошо, мне кажется, описывает любую ситуацию провала. Так же, как поет группа «Самое большое простое число», все, что может провалиться, что делает?
Проваливается.
Наша идея была провалом. Надеемся, что этот эпизод таким не будет, но судить не нам.
Но вообще, я хочу вам рассказать про одну народную примету. Если начать эпизод с музыкальной минутки, то он точно окажется хорошим и очень прослушиваемым.
Серьезно?
Да.
А если вы хотите подыграть народной примете, отправьте, пожалуйста, этот выпуск своим подружкам, друзьям, родственникам.
Привет, дорогой Вася! Тебе, как полному лузеру, должно быть очень интересно послушать этот эпизод. Отправь 10 друзьям лузерам и получи 300 миллионов от нигерийского принца.
Ну хорошо, начали бодро.
Ксукс, что это у тебя там на коленке?
Как ты видишь мою коленку? Давай с этого начнем.
Благодаря своему третьему глазу любви.
Угу.
Так что это у тебя там?
Подорожник.
Не узнала.
На коленке у меня подорожник, и если вы думаете, что мы окончательно помешались, то мы еще не окончательно помешались.
Мы еще в процессе.
Да, просто это рубрика «Подорожник», делаем мы ее с очень долгожданным партнером, сетью клиник «Док-дети» и «Док-мед».
У вас впереди 5 увлекательных мини-открытий из доказательной медицины, которые как-то изменили наши с Ксуксой жизни.
Подорожничек номер 1. Диета на грудном вскармливании не нужна. Когда я родила в 2016 году, это не было распространенным знанием, чтобы вы понимали. Ко мне пришла патронажная педиатрка и буквально, как что-то среднее между стихотворением и песней, стала перечислять список продуктов.
Речитативом.
Ну, это было мелодично. А у меня уже расцветала тогда моя послеродовая депрессия. Я помню, что меня это привело просто в бешеный ужас.
А, то есть она говорила, чего нельзя.
Чего нельзя.
Обычно проще перечисляют, что можно, потому что можно-то там буквально всего и ничего.
Да.
Печенье Мария, гречка, куриная грудка. В принципе, все остальное нельзя.
Очень круто, что сейчас это знание уже сравнительно распространено.
Мне кажется, очень распространено. Слава богу.
И что женщины, рожая детей, знают, что они могут есть все, что им нравится и вкусно.
А если по любой причине ваша израненная пациентская душа требует подорожник доказательной медицины, вам в классные клиники доказательной медицины «Док-дети», «Док-мед», «Док-дент» и «Док-мед-эко». И сейчас мы вам расскажем про «Док-дети».
Если у вас, как и у нас, есть дети, и вам нужно показать их доктору, смотрите, какой у меня ребеночек.
Доктор, смотрите, у меня ребенок.
И получить при этом не список сомнительных назначений и рекомендаций, а поддержку, господи, как же это важно, и успокоение, приходите в «Док-дети». Здесь успешно справляются со всем этим уже 5 лет. Педиатры и другие детские специалисты клиники «Док-дети» развеивают мифы, успокаивают тревоги, просвещают и поддерживают родителей. И если нужно, лечат детей. А если не нужно, не лечат.
А еще там очень красиво. У «Док-дети» есть программа годового обслуживания для детей с рождения и до 14 лет. То есть до того момента практически как мы хотим, чтобы они съехали из дома, но так не всегда получается. Вы выбираете педиатра, который целый год будет с вами на связи ежедневно до 22 часов. Невозможно переоценить важность такой услуги. А остальное наполнение такой программы по вашим потребностям и возможностям. От консультации педиатра до полного пакета со всеми необходимыми вакцинами, консультациями узких специалистов и даже выездами на дом. Мое материнское сердце сейчас поет.
Че поет?
Как хорошо, когда есть доказательные врачи, спокойно и приятно жить. Мое сердце поет, как умеет. Не судите строго, пожалуйста.
После этого выдающегося концерта мы скажем вам самое главное. Наш промокод «Правильно» действует до конца года. По нему вы получите скидку 10% на первую покупку любой годовой программы в «Докдети». А если вам нужно просто к врачу, то первый прием по этому же промокоду у любого специалиста будет стоить дешевле на 25%.
Промокод нужно назвать на кассе при оплате визита к врачу или покупке годовой программы.
Если мы вас запутали, а мы могли, но на самом деле все очень клево. Все подробности в описании эпизода. Подорожника там нет, он у меня на коленке. Почему же мы так боимся неудач, Машуля?
Ну почему? Потому что говно это неудачи.
Страшно, неприятно, мерзко, отвратительно. Очень разочаровывает в себе.
Выбивает почву из-под ног. И стыд на тебя наваливается всей своей тушей. И сил никаких нет, и мотивации. И вообще хочется зарыться в одеяло подушки и больше никогда оттуда не вылезать.
Вот мне очень знакомо это ощущение. И больше не покажусь на белый свет. Но, что важно, это происходит со всеми самыми успешными, красивыми, я не знаю, богатыми. Какие еще бывают люди, на которых многие хотят быть похожи? Со всеми случаются провалы и ошибки, и неудачи.
Вы знаете, как мы любим развенчивать токсичную философию, но есть в наших пословицах и поговорках русскоязычных и что-то хорошее. Вот, например, есть такая фраза: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». И это правда. Потому что что бы ты ни делал, ты наверняка будешь ошибаться. Более того, если ты хочешь хоть чему-нибудь научиться в этой жизни, хоть чего-нибудь добиться в этой жизни, ты будешь ошибаться еще больше. И вообще-то это признак того, что ты пытаешься, делаешь, и вообще-то ты молодец. И как сказал American writer Albert Hubbard, there is no failure, except is no longer trying.
То есть сказал он примерно то же самое, что и русскоязычная поговорка.
Но только с другим акцентом. Он сказал, что единственный провал в твоей жизни может быть прекращение попыток что-либо делать. А все остальное не провал.
Ну, хочется заодно поспорить с этим American writer и сказать, что прекращать что-либо делать тоже нормально, если это нужно тебе для ментального здоровья, восстановления, переключения на что-то другое или чего еще.
Я прочитала эту цитату как в целом по жизни, в принципе, вот это вот ползти вперед или хотя бы лежать в направлении вперед, это все тоже, как мы всегда говорили, достижение.
Да.
Новое слово в моем вокабуляре.
И в моем, конечно же, тоже. Новые слова мне приносишь только ты. Ты, только ты, за горизонтом.
Итак, это слово атикифобия.
Тики-тики-та.
Несмотря на то, что оно очень смешно звучит.
Ты знаешь, тики-тики-тики.
Так, я чувствую, у нас сегодня музыкальная минутка будет каждую минутку.
Извините.
Знаете, есть такое правило, что в нарративе каждые полторы минуты, да, должно что-то происходить, должно что-то меняться. Вот у нас будут вставки музыкальной минутки, чтобы вы не скучали, дорогие слушатели. Так что же такое тикифобия?
Это
фобия.
Страх неудачи, который возведен в максимальную степень. Когда вот эта боязнь провала останавливает нас от того, чтобы делать хоть что-то для того, чтобы достигать наших целей. Вот когда мы совсем перестаем предпринимать какие-либо попытки двигаться дальше.
Вообще страх неудачи – это штука, как и обычно у нас тут бывает, многогранная. И вызывается она самыми разными причинами. Конечно же, биология. Наша любименькая. В буквальном смысле, мы тоже часто об этом здесь говорим, жажда принятия нас обществом, а страх неудачи – это, по сути, страх отвержения нас обществом. Так вот, эта жажда принятия и страх отвержения, они буквально запрограммированы в нашем ДНК.
Ничего себе.
Потому что это был способ выживания. Если тебя отвергнут, ты вряд ли выживешь. Мы тоже не раз здесь об этом говорили. Тебя выкинут в джунгли одного, и как бы все. Капут! И хотя уже у нас сейчас редко бывают ситуации, когда перед нами стоит вопрос жизни и смерти, да, никаких саблезубых тигров уже нет, наша ДНК продолжает орать «опасность, опасность», и мы действительно ощущаем иногда, что какое-нибудь собеседование или выступление перед коллегами – это буквально вопрос жизни и смерти.
Думаю, знакомо очень многим. Еще одна причина – это не поддерживающие или сильно критиковавшие нас в детстве родители. Многие люди имеют такой детский опыт, в котором их часто унижали, обесценивали, ругали особенно за провалы или каким-то образом еще наказывали. И эти сложные чувства, конечно же, прорастают во взрослую жизнь, и с ними чрезвычайно трудно обходиться и уж тем более бороться.
Да, не раз я здесь упоминала мото моей мамы из моей юности: «Тройка не наша оценка». Именно это действительно зачастую двигает меня в сторону ничего не деланья, потому что сам страх того, что я сделаю что-то на тройку, хотя вообще-то...
Тройка — это не провал.
Да, это сделано. Может быть, не самым идеальным образом, но сделано.
Удовлетворительно.
Удовлетворительно, собственно.
Вообще-то ты понижаешь планочку.
Приемлемо. Хорошее слово, да?
Но ты же научилась понижать планочку.
Это процесс. Я не то чтобы научилась, я учусь всегда, каждый день, как мы об этом опять же говорили, ты встаешь и принимаешь решение, что сегодня я планочку повешу вот сюда. Она такая все время вверх лезет, а ты ее вниз. И это, в общем, короче, борьба с планочкой, она бесконечна.
Следующая причина – это тревога, возникающая из-за генетических факторов. Если старшие родственники сталкивались с, например, тревожным расстройством, вероятность, что у вас будет больше тревоги, беспокойства и страха, в том числе провала, конечно же, выше.
Важно здесь добавить, чтобы не повесить еще одну гирю вины на себя, что речь, конечно, идет о той тревоге или тревожном расстройстве, с которым ничего не делалось. Поэтому она как бы всегда цвела и пахла. У меня, например, было тревожное расстройство, и я старалась его лечить и, в общем-то, увела в ремиссию. И несмотря на то, что генетически я могу передать это своему ребенку, но все-таки дополнительно я ему еще даю поведенческие примеры, как с этим бороться. И это очень важно, потому что нам обычно эти поведенческие примеры и паттерны никто не давал.
Еще одной причиной парализующего страха неудачи может быть травматичные события. Допустим, несколько лет назад вы выступали с презентацией перед большой группой людей, и у вас вышло это очень плохо. Этот опыт мог быть настолько ужасным, что вы стали бояться провалиться в каких-то других вещах, а не только в выступлениях. И даже сейчас, спустя сколько-то лет, вы все еще везете в своей тележечке этот страх.
Как выглядит этот страх неудач? Как он ощущается? Это вообще такая кулебяка из неприятных эмоций. В этой кулебяке есть, безусловно, стыд, разочарование в самих себе, грусть, беспокойство, злость, ощущение позора и много других, мягко говоря, неприятных эмоций. И, конечно, они делают нам больно, и инстинктивно мы пытаемся отгородиться от них, закрыться и не чувствовать. Ну, потому что это нормально не хотеть испытывать боль. И сейчас мы скажем, почему это не самая лучшая стратегия, хотя она, казалось бы, самая естественная и очевидно. Но все-таки. Какие еще могут быть проявления страха неудачи? Расскажи.
Нежелание делать что-то новое или брать на себя какие-то непростые задачи, проекты. Самосаботаж, например, выражающийся в прокрастинации. Низкая самооценка, которая выражается в том числе в убеждениях вроде «я никогда не буду достаточно хорош или хороша для того, чтобы меня повысили». Или «я просто недостаточно умен или умна для того, чтобы оказаться в этой группе людей».
Или «я недостаточно привлекательна для того, чтобы кому-то понравиться и захотеть иметь со мной отношения».
Ай, ой.
Low self-esteem.
Низкая самооценка и отсутствие уверенности в себе. Ну и перфекционизм.
Наш друг.
Дружочек.
Большой.
Желание браться только за те вещи, которые ты уверен, что сделаешь идеально. Или попытки довести до идеала то, что ты делать вынужден или вынужден.
И это такое болезненное желание. Не просто желание сделать хорошо, а когда ты вот не можешь остановиться, пока не натрешь до блеска это дело, которое ты делаешь. И вот, провал случился. Как это происходит рано или поздно со всеми нами? Любой провал, совершенно неважно какого размера, главное, как вы это ощущаете. Как же себе помочь? Возвращаемся к кулебяке из неприятных эмоций, которую вы уж, простите, придется поесть. Слово еще такое неприятное. У нас, понимаете, как всегда, есть умные ученые и исследования, которые в 2017 году было опубликовано в одном умном научном журнале. Мы сейчас не будем мучить вас названиями.
Себя мы не будем
мучить. И себя, и вас никого не будем мучить. Так вот, умные ученые сказали, что идея отмахнуться от неприятных эмоций, убрать на дальнюю полку кулебяку, это не очень работающая стратегия. Хотя нам этого очень хочется, это важно признать, что это нормально.
Она там заплесневеет.
Да, и, понимаете, ей будет вонять. И выбросить не получится. Знаете, такая кулебяка, она вот прям прирастает к полке, и все. Неприятная, ужасная, поэтому разберитесь с ней сразу. Исследователи говорят, что главная штука после провала – думать о том, что вы чувствуете по поводу этого провала, а не о самом провале. Эта стратегия самая здоровая, что ли, и она, вероятнее всего, приведет вас к тому, что вы не будете долгие годы потом пережевывать этот какой-то неприятный инцидент, а может быть, даже и когда-нибудь посмеетесь над ним, чем черт не шутит.
Чем же не шутит черт?
Ничем. Так сказать, просто побудьте в этом.
Вот этот журнал, чье название мы не можем произнести и перевести, предлагает нам просто с этим побыть. Но если серьезно, принять эмоции, признать, что вы себя хреновенько чувствуете, почувствовать это и назвать эти эмоции. Ну, типа, жаль, что не получилось. Грустно, обидно, стыдно. Стыд существует.
Ох. Даже произносить это слово тяжело.
Да. Как еще себе помочь?
Принять страх. Принять его как неизбежность. Бояться нормально. Вообще это полезно. Это эволюционный механизм. Страх пытается нас защитить от всего плохого. Делает это не всегда приемлемыми для нас способами. Ну что уж теперь.
Не всегда полезными.
Да. Это, знаете, как мама или бабушка, которая вот с ведром котлеток, шерстяными колготками и тремя шапками наперевес, говорит: «Куда ж ты? Куда ж ты? Шапочку надень и поешь что-нибудь». Мы что, можем видеть эту странноватую, иногда неподходящую нам заботу и можем даже уважать ее, потому что мы понимаем, что, ну, бабушка старалась, котлетки пекла, мама колготки вязала. Но нам совсем не обязательно запускать этот страх внутрь себя, позволять ему делать, что он хочет.
Не обязательно верить каждой адской конспирологической теории, которую подкидывает нам эта бабушка, точнее, наш мозг. И хочется сделать отсылку к эпизоду про когнитивные искажения, это тоже нормально, но с когнитивными искажениями можно что-то делать. Вместо борьбы со страхом, попыток от него избавиться, вытолкнуть, забыть навсегда, можно попробовать жить вместе с ним, научиться сосуществовать. Как на плакате «Партизан Пресс» и Радмилы Хаковой «Страх – не повод не делать». Бояться и все равно делать. Я вот очень хотела бы так, но не могу.
Я думаю, что ты можешь, просто не везде.
А, ну да.
Есть какие-то, и это, кстати, тоже важный поинт, зоны нашей жизни, где нам легче проявлять храбрость, а есть те, в которых нас просто буквально парализует этот страх, и там совсем не получается с ним ничего делать, это тоже нормально. Так же, кстати, как и с мамами и бабушками, есть те, с которыми можно научиться договариваться и как-то сосуществовать, а есть те, с которыми вот только жизнь на расстоянии помогает. Ну и, конечно, если все совсем тяжело, и вы чувствуете, что вы не справляетесь, у нас для вас есть ответ – психотерапия снова и снова. И лучше всего, по словам ученых, работает КБТ, она же когнитивно-бихевиоральная или когнитивно-поведенческая терапия. А также часть фактически КБТ третьей волны – это терапия принятия ответственности, она же АКТ. И, конечно, мой любименький Mindfulness-Based Stress Reduction, то есть восьминедельная программа по снижению стресса, основанная на майндфулнесе. И таблеточки.
И фармподдержка.
Как же конкретно можно действовать согласно заветам того самого плаката «Страх не повод не делать», то есть как бояться и делать.
Кому-то больше подходит рациональный подход, кому-то больше подходит эмоциональный, кто-то возьмет кусочки из того и из другого. Сейчас мы расскажем про первый и второй. Рациональный подход, например, может состоять из таких шагов. Проанализировать все потенциальные исходы той или иной ситуации. То есть подробно расписать все, чего вы боитесь, и следующий пункт выходит отсюда же, представить худшее, что может произойти. Я в последние месяцы начала так делать. помогает,
угу.
А, как правило, оказывается лучше, чем худший сценарий.
Да.
Это тоже немножко добавляет какой-то поддержки внутри. Концентрироваться на том, что вы можете контролировать, как правило, хоть что-то можете. Разбивать любую задачу на маленькие шаги, ну, всегда и во всем полезно. Здесь тоже. Иметь план Б, если получится. Проявлять гибкость. Если взять из прошлого, например, опыта штуки, которые помогали, может быть, даже в других каких-то сферах, если они где-то будут записаны на подкорке, но мы на подкорку не надеемся, может быть, ручкой в блокноте или заметкой в телефоне, взять эти штуки и как-то применить на новую ситуацию.
Специалисты называют это growth mindset, то есть такое состояние ума или нашего сознания, которое настроено на извлечение уроков из ошибок, на то, чтобы не останавливаться, прости господи, в развитии и пытаться все время расширять потенциал своих возможностей. И это не всегда значит, что мы действительно в жизни чего-то достигнем, но сам по себе этот майндсет, то есть настрой, может помогать выходить из вот этого пике.
Штука, про которую, мне кажется, я уже не один раз даже здесь говорила, мне правда очень помогает, когда я из-за чего-нибудь произошедшего очень сильно переживаю и ощущаю это как собственный, например, провал, пусть даже не очень большого масштаба, я могу злиться, я могу пытаться сразу с этим что-то сделать, разрулить, что, как правило, потом не приводит к каким-то хорошим результатам или становится лишним действием, мне помогает подумать, что я буду вспоминать об этой ситуации через 10 дней, 10 месяцев, 10 лет. Это, на самом деле, сколько угодно тут может быть любых единиц измерения времени. И на смертном одре, например.
Лежишь ты такая на смертном одре и думаешь, господи, ну как я могла тогда споткнуться на лестнице в пятом классе, когда Вовк-то рядом со мной проходил? Вот же ж я клуша. И умерла. Неловко как-то, правда?
Перед смертным одром.
А если еще и споткнулась перед смертным одром, не могла даже на него нормально лечь. А тут все родственники стоят, понимаешь, ждут. Действительно неловко. Ну, хорошо, хоть умерла после этого, вот что я думаю.
Да, и провалы, например, в материнстве, когда ты думаешь, вот я прямо сейчас нанесла своему ребенку огромную травму тем, что...
Выключила мультики.
Выключила мультики или отказала ему в конфете, и он из-за этого был 48 минут в истерике.
Да.
Вчера такое было со мной.
И ты думаешь, ну все.
Ну все.
Собственно, именно об этом он будет помнить всю свою жизнь. И, разумеется, это будет тема его первой психотерапевтической сессии, когда он вырастет и пойдет к терапевту. И он будет вспоминать и говорить, как ты сломала ему жизнь,
да,
отказом в конфете.
А потом на расстоянии это так не вспоминается. Или забывается вообще.
Да.
Деменция в помощь. Ужас.
Или ты просто потом еще 48 раз отказываешь в этой самой конфете, потом он опять как бы истерит, потом прекращает, и ты понимаешь, что он просто это, сука, жизнь, и все.
Или, например, это становится каким-то полезным опытом, потому что потом, eventually, что называется, он начинает понимать слово «нет».
Да.
И концепцию отказа, и ограниченность контроля.
А еще справляться со своими эмоциями, которые возникают в ответ на этот самый отказ. Или, собственно, в будущем провал. You see?
Унаги.
Унаги.
Isn't that a kind of sushi?
Так что тренируем эмоциональный интеллект свой и детей. Иногда это происходит прямо одновременно. И на расстоянии такие штуки могут оказаться даже полезным опытом, а вовсе не какой-то страшной травмой.
Хотим вам рассказать, что 26 февраля у нас, у студии «Либо-либо», вышел второй сезон подкаста, основанный на реальных событиях, который называется «Постельный режим». Это документальный проект, который делает журналистка Аня Карпова, замечательная, великолепная, невероятно талантливая и вообще удивительная. И в сезоне «Постельный режим» пациенты и врачи рассказывают о том, что происходит в больницах на примере одной очень большой петербургской больницы. И рассуждают, почему порой медицинская помощь может превратиться в пытку. Действительно, по-настоящему копаются в том, откуда может взяться медицинское насилие. В этом сезоне всего 3 эпизода, они все вышли 26 февраля. Это очень увлекательный, полезный, хотя и местами, конечно, сложный контент. На эмоциональном уровне. Что мы можем делать? Какие шаги предпринимать?
Как мы уже сказали, простите, побыть с этим. Вы нас извините, конечно.
Реально, простите.
Мы не егини на Бали, которые сидят такие в пальмах и кокосах и говорят, ну просто побудьте с этим.
Остров принял.
Но, так говорят ученые, а не только егини на Бали. У нас может быть большой соблазн обесценить то, в чем мы провалились. Сказать, да вообще это все говно, этот парень мне совсем не нравился, эта работа мне вообще не нужна, и я не знаю, что там еще, какие у нас еще могут быть провалы.
Ну и споткнулась я.
Да, ну короче, это было ужасное мероприятие, тупое, аудитория была тупая, и вообще не надо было туда идти. Мы таким образом пытаемся минимизировать свою боль от этого самого провала и неудачи. Увы, чаще всего это как-то не работает. Вспоминаем плесневелую кулебяку. Когда мы пытаемся отвлечься от какой-то боли, мы можем это немножечко в сторону задвинуть, но мы не можем избавиться от этого таким образом. Мы знаем, что многие люди, и мы тоже мимо проходили, помогают себе всякими штуками, типа избыточной еды, алкоголя и другими всякими разными веществами, но это глобально тоже не убирает боль. Может немножко уменьшать, но это как, знаете, если у вас на ноге гангрена, вам, конечно, обезболивающие помогут, но глобально вы знаете, что произойдет. Это не значит, что вот эти, в кавычках, нездоровые копинг-механизмы могут полностью исчезнуть из нашей жизни, и что мы такие нарядные, красивые, пойдем действительно дыхательными практиками заниматься исключительно, а не пить в бар, когда нам плохо, да? Но, понимая, какие из наших копингов как бы здоровые, а какие как бы нездоровые, само по себе уже помогает нам немножко управлять этим в жизни. Иногда говорит, да, сейчас я пойду, нажрусь картошки фри и заполирую все это мороженым, а в другой момент ты говоришь, так, окей, у меня есть немножко сил, я все-таки не буду в это падать, а, пожалуй, разберусь со своими эмоциями как есть. Снова психотерапия в помощь в этой ситуации.
Есть еще такая штука, мы ее тоже упоминали, называется рефрейминг, и это переписывание сценария или нарратива какой-то ситуации через другой взгляд, например. И какие бы способы на это смотреть мы не брали, что рациональные, что эмоциональные. И тут можно применить вот этот рефрейминг. Например, важная мысль, которая с этим альтернативным взглядом может помочь, ошибки случаются со всеми, их не избежать, они были, есть и будут. Идея настолько же набившая оскомину, насколько революционная.
Фактически совершать ошибки — это значит быть живым человеком. Это знак равно. Специалисты нам говорят, что, конечно, не каждый риск стоит того, чтобы на него идти, потому что есть такие штуки, когда мы просто можем навредить себе и ничего особенно этого не извлечь. Но чаще всего в нашей жизни встречаются какие-то вполне себе такие здоровые возможности для челленджа, для какого-то проявления, не знаю, жизненной храбрости. И, конечно, все, что мы здесь говорим, гораздо проще говорить, чем делать. Так это и работает. Поэтому мы здесь с вами разговариваем, потому что это просто тупо проще. Но, честно говоря, мы искренне верим, что мы все можем хотя бы попробовать. Потом еще разок. Может быть, даже одной лапкой потрогать эту водичку новых свершений. Потому что кажется, что вообще жизнь, которую стоит и хочется жить, просто не может не состоять из череды разных попыток, неудач и однажды все-таки свершений. И все классные вещи в жизни требуют храбрости. А храбрость, как мы помним, это не отсутствие страха. Это ровно наоборот. Готовность делать, несмотря на страх.
Вместе со страхом, да.
И вместе со страхом.
Влюбиться, стать родителем, найти работу мечты, выучить язык, научиться играть на музыкальном инструменте, залезть на высокую гору. Ну нет, спасибо.
Не хочешь, а я хочу.
Чтобы увидеть рассвет. Нет, может, на гору еще, ладно, но не на чертово колесо.
Ой, нет, нет, на гору. На чертово не надо, не надо.
Ну вспомни, как мы катались на этих горках ебучих. Вот как мы это сделали?
Ты мне доверилась просто. Ну что, это же классные воспоминания, видишь?
Я не понимаю до сих пор, как это произошло.
Ну воспоминания классные, классные.
Обалденные воспоминания, но что это было вот с точки зрения преодоления страха, я правда не могу понять. Я бы никогда это не повторила.
Посмотрим.
Так, все эти штуки для многих большие задачи, сложные челленджи и благодатная почва для того, чтобы себя ощущать унылым говном. Но так вышло, что эти же штуки могут быть отличными воспоминаниями и тем, что дает нам короткие моменты счастья и каких-то покалывающих приятных эмоций.
Но их главное преимущество этих эмоций и уколов счастья в том, что хоть они и маленькие, но они остаются с нами навсегда. Мне кажется, какие-то штуки связанные и с влюбленностью, и с родительством, и с той же самой горой, рассветом, и даже с попыткой первый раз заговорить на новом иностранном языке с носителем этого самого языка. И это, правда, большая радость, и мне кажется, здорово копить вот эту копилку уколов счастья, чтобы в моменты, когда все сложно, доставать эту копилку, вспоминать, перебирать и помогать себе двигаться вперед.
Еще специалисты рекомендуют узнавать истории всяких знаменитых людей, которые, несмотря на провалы, двигались, не останавливались. Вообще для меня это, конечно, сверхлюди.
Есть такой чувак, его зовут Джи Джанг, он автор бестселлера Rejection Proof, наверное, это можно перевести как «отказоустойчивый», и у него на эту же тему есть очень популярный TED-ток, и он даже придумал по мотивам карточную игру и специальный курс, который направлен на повышение устойчивости к отвержению. И вот он на своем сайте пишет такую штуку. Если ваша работа имеет для вас большое значение, и вообще вы живете жизнь, наполненную смыслами, вас будут отвергать снова и снова. Посмотрите на самых значимых, самых успешных людей в мире через историю их достижений и провалов. Вы увидите Мартина Лютера Кинга, Махатму Ганди, Абрахама Линкольна и даже Стива Джобса. Все эти люди были с самого начала так или иначе отвержены, и они проваливались. Иногда прямо очень-очень сильно. Зачастую их отвергали люди, которые обладали властью, деньгами, а иногда и просто люди, к которым они обращались со своими идеями, инновациями и продуктами. Но они как-то так сделали, что это отвержение их не определяло. Они решили, что их определяет их идея и то, чего они хотели добиться. Если бы они поддались зову ДНК, которая кричит «Опасность! Опасность!» и старались бы всегда идти по краешку и не высовываться, скорее всего, у нас не было бы движения борьбы за гражданские права, не было бы мирных революций, избавления от рабства и даже, о господи, айфонов.
Да.
Как бы мы с этим жили, непонятно. Кого еще всячески отвергали, или они сами фейлили, или просто у них все было очень сложно в жизни, но они не сдались?
Джон Роулинг. Известная история, что Гарри Поттера не брали очень много издательств очень много лет. Почти все рок-музыканты в Советском Союзе продолжали, несмотря на разнообразные провалы.
А то и благодаря им.
Ну и вот еще у нас есть списочек. Джеймс Дайсон. Человек и пылесос. 5126 прототипов сэр Джеймс Дайсон сделал за 15 лет, прежде чем создать тот самый пылесос. Изобретение, которое позволило получить 4,5 миллиарда долларов прибыли.
Воу-воу-воу. Группа Beatles, когда в 1961 году они добрались до никому неизвестной студии Decca Recording и показали свои первые 15 треков, которые они записали, уже исполняя их на публику. Некоторый чувак, мы даже не будем называть имени, потому что он уже ушел в небытие, сказал, что это вообще какая-то фигня, вы с этим ничего никогда не добьетесь, и вообще гитарная музыка перестает быть популярной. Муа-ха-ха! 5 месяцев спустя группа нашла такие своих правильных продюсеров и звукозаписывающую компанию, и с тех пор они продали 1,6 миллиарда пластинок по всему миру.
А вот еще Леди Гага. Ее детство было одновременно очень привилегированным и очень сложным. Привилегированным, потому что родители ее были зажиточными, и она могла развивать свой талант. Ей вообще-то с 11 лет преподавала женщина, которая учила петь Кристину Агилеру, но в школе ее ужасно-ужасно булили. В 19 лет она подписала контракт с лейблом, но уже через 3 месяца они от нее отказались. И вроде как никто вообще в ней не был заинтересован. Она писала песни для других исполнителей, например, для Бритни Спирс, Бритни Спирс. Но когда Леди Гага познакомилась с Эйконом, таким рэпером и продюсером, он в нее поверил.
И она стала Леди Гагой.
Подписал ее на свой лейбл, и дальше началась ее фантастическая карьера.
Альберт Эйнштейн. Пример дико важный для таких родителей, как я, у которых дети развиваются не по книжечке. Говорят, что Эйнштейн не разговаривал до 4 лет, не научился читать до 7, что по нынешним меркам просто конец вообще и провал, как ребенок не читает в 7 лет. И вообще-то в школе считали, что он живет с умственной отсталостью и что ничего из него не получится. Если бы его родители согласились с этим и забили бы на него, представляете, какое количество величайших открытий в области физики мир бы никогда не увидел.
Е равно МЦ квадрат.
Опять же.
Опра Уинфри родилась в бедном штате. Ее мама, когда родила ее, была подростком. И когда она была маленькой, она пережила сексуализированное насилие со стороны двоюродного брата, дяди и друга семьи. Ой-ой-ой. В 13 лет она убежала из дома. В 14 забеременела и потеряла ребенка. Потом она переехала в город Балтимор, стала там ведущей новостей. Но вскоре продюсер сказал ей, что она недостаточно хороша для работы на телевидении, и уволил ее. А когда ей было уже 29 лет, она переехала в Чикаго, начала вести там шоу, и в конце концов постепенно это шоу стало шоу Опры Уинфри. Самое знаменитое, наверное, ток-шоу на планете. Сегодня она мультимиллиардерка. Ну и понятно, что ее влияние на весь мир совершенно огромно.
Вот интересно, что думал этот продюсер, который ей сказал, что она недостаточно хороша для телевидения, когда Опра заработала свой первый миллиард?
Что он кусал помимо своих локтей?
История умалчивает, но мы надеемся, что он как следует себя покусал. И спасибо Опре за то, что она не сдалась под гнетом вот этого вот всего. И, собственно, всем остальным людям, которых мы здесь перечислили, тоже хочется сказать большое спасибо, потому что, возвращаясь к началу нашего эпизода, провал — это очень болезненно. Когда другие важные люди в тебя не верят, это вообще жопа, это просто невозможно. Когда особенно люди обладают какой-то властью, статусом, и они говорят тебе, что ты говно, это чудовищно. И это действительно требует огромного количества сил, храбрости, того самого ресурса и всего на свете, чтобы с этим бороться и продолжать. Большое уважение у нас внутри ко всем этим людям, а еще к вам, дорогие наши слушательницы, за то, что вы продолжаете присылать свои великолепные истории, и в том числе истории своих провалов.
Привет, дорогие Маша и Ксукса. Мое самое большое фиаско в жизни связано с работой мечты. Я полжизни мечтала, что устроюсь на конкретную работу, на конкретную должность. Вот я попала туда и была ужасно счастлива, вдохновлена. И, в принципе, мне все нравилось. И коллеги, и люди, с которыми я работаю, и мой круг задач. Меня очень перло то, что я делаю каждый день. За одним исключением. Эта работа высасывала все мое время и все мои силы. И к концу года я поняла, что если я продолжу тут работать, я просто сойду с ума от усталости. И мне пришлось уйти. И мне до сих пор больно говорить о том, что я там больше не работаю. Я не знаю, справилась я или нет. Это было много лет назад, но мне до сих пор больновато и грустновато.
Привет, любимый подкаст. Моя школьная жизнь, где меня ругали за четверки, не позволила мне научиться ошибаться. Мне 31, ошибаться я не умею до сих пор, абсолютно. Больше полугода назад меня впервые в моей жизни уволили с работы за то, что я не соответствовала ожиданиям, не имела каких-то необходимых для этой работы качеств. И так как мне эта работа и коллектив казались самыми лучшими в моей жизни, я до сих пор не справилась с этой неудачей. До сих пор чувствую себя ничтожеством и не хочу делать буквально ничего.
Здравствуйте, дорогие Маша и Ксукса. Пару дней назад я провалила практически экзамен по вождению. Провалила по своей глупости. Мне повезло совсем, кроме того, что я сделала вот эту дурацкую ошибку за 50 метров до автошколы, то есть в самом конце. Это меня чудовищно расстраивает. Первый день я плакала, и сейчас все еще я очень легко триггерюсь. Любая машина вызывает у меня негативные эмоции, но это не самое плохое. Самое плохое, что когда я успешно прохожу собеседование или сдаю экзамен, это не вызывает у меня несоразмерной радости. Я воспринимаю это как должное. Это что-то, над чем я стараюсь работать. Я очень хотела бы воспринимать поражение точно так же, как успехи. Уж либо радоваться успехам и расстраиваться поражениям, либо нейтрально воспринимать и то, и другое. Но, к сожалению, сейчас это для меня не так.
Привет, дорогой подкаст. Один из самых ярких провалов в моей жизни, мне кажется, обернулся прикольной историей. Дело было на последний звонок, и мы придумали прикольные и реально смешные номера про наших учителей. Я играла учительницу музыки, точно такая была экстравагантная женщина. По сюжету я должна была схватить портрет Моцарта и разбить о голову ученика. Он должен был быть подрезан, на репетиции он был подрезан, и всем было дико смешно от этого. На сцене же мне каким-то образом повесили неподрезанный портрет, который я яростно схватила и очень долго била им по голове своего одноклассника. Слава богу, мой партнер по сцене подыграл мне. То, как хохотал зал, я не забуду никогда. Мне кажется, этот номер вспоминают в нашей школе до сих пор.
Надо сказать, что мы даже слушая эти истории покрывались огромными мурашками, потому что все это звучит действительно как очень сложное переживание. Страх, что тебя уволят с работы, потому что ты не подходишь, я не знаю, никакой хоррор не может описать этого. А еще я очень хорошо понимаю, что это такое, когда ты вынуждена сама уйти с как бы лучшей на земле работы, потому что ты не справляешься, ты не тянешь. Для меня это очень понятно, и это ощущение себя таким говнищем. Мама дорогая. Мой первый опыт вождения закончился аварией. Все было в порядке, в смысле все были в порядке, но я врезалась в автобус.
Ох.
И вот это вот ощущение провала было мультиплицировано по количеству людей, которые выходили из этого автобуса, а это был микрорайон в будний день утром. То есть человек там было примерно 100. И каждый выходящий из автобуса, если не плевал на мое лобовое стекло, то явно хотел это сделать. И это повлияло меня настолько, что следующие 10 лет я не подходила к машине вообще.
Кошмар.
Мне даже плохо становилось от мысли, что я могу сесть за руль. Но через 10 лет я эту штуку преодолела, нашла классного инструктора, который реально научил меня, во-первых, хорошо водить, а во-вторых, верить в себя. И сейчас вождение — это одна из моих любимых вещей на планете. Я просто обожаю водить.
Особенно на далекие расстояния.
Если тебя увольняют с работы, потому что ты не подходишь, у этого может быть миллион причин. И одна из них может быть так, что вы друг другу с этой работой не подходите. Вы с работой, а не ты работе. И мне кажется, что это неплохая ступенька, на которую можно встать, чтобы потом двигаться дальше.
Угу. Что не отменяет того, что иногда тебя увольняют просто мудаки, потому что они мудаки. Вообще истории провалов же еще могут приводить, как и любые жизненные повороты, к каким-то очень приятным, наоборот, событиям, к каким-то достижениям, напротив. Вот я провалилась как это, офисная сотрудница. Меня вроде как не увольняли, но я все равно ощущаю это большим провалом. А потом?
Потом ты провалилась как нация.
Потом я, конечно, провалилась как нация. Ну ничего, продолжаем продолжать.
Да, я тоже так ушла однажды с работы. Опять же, меня не уволили, хотя подталкивали к этому, потому что я не тянула. И в итоге это закончилось тем, что я сегодня здесь. Хотя в тот момент я думала, что это конец, конечно, всего. Мне кажется, очень важным всегда стараться, как бы это ни было сложно, отделять, как мы любим говорить, человека от проблемы, точнее, как любят говорить нарративные практики, и себя от ситуации.
Спасибо, что вы нам все это рассказали. Спасибо, что послушали этот выпуск.
Перешлите его 10 друзьям, иначе не будет денег ни у кого. У нас, в первую очередь.
И у нас к вам большая просьба, которую мы давно здесь не произносили. Пожалуйста, ставьте нам оценки. Пожалуйста, пользуйтесь услугами наших рекламодателей. Не жалейте для нас разнообразных сердечек, где бы вы ни были, в какой социальной сети вместе с нами. Нам это все правда очень важно.
Времена, коллеги, тяжелые.
Иногда становится страшно, что провалится наш проект. Из-за тяжелых времен, из-за
мудаков,
уменьшающегося количества прослушиваний. В общем, мы тревожимся, что провалимся. Спасайте, так сказать, разделите с нами эту ответственность.
Вместе с нами и с нашей дорогой командой Юрой Шустицким, нашим звукорежиссером, нашими продюсерками Лилией Чесновой и Юлей Стрекаловской и нашей художницей Наташей Поляковой. Поддержите, пожалуйста, нас всех, а мы будем поддерживать вас.
Надеемся. До следующего вторника. Пока-пока.
Пока.
Слушай.
Слушай, как смешно было про кряканье, кваканье, точнее, утенка.
Ой, блин.
Как я ржала.
Я просто упала. Потому что квок. Ну это, блин, значит крякать. Почему язык так несправедлив?